Алексей Бережков. Мой, не мой Афган. Моим самым дорогим и любимым женщинам. Маме, жене, дочери и внучкам посвящается. Предисловие. Эти записи были начаты 15 лет назад, незадолго до юбилея отряда специального назначения «Каскад-3» и подготовки книги по этому случаю. Накануне встречи с журналистом я собрал фотографии и все записи, памятки, письма и другие документы афганского периода службы. Чтобы быть более подготовленным к беседе, решил освежить свою память и на основании сохранившихся заметок в дневнике записал несколько эпизодов. Невольно пришлось вспомнить, как и с чего для меня начинался Афганистан. Так появились первые главы уже моей будущей книги. Название взялось само собой, когда, размышляя о судьбе и истории этой многострадальной страны, понял, что ее особенно никто и никогда не спрашивал, захватывая земли и пытаясь поработить народ. 5 лет назад беседы с очередным журналистом инициировали продолжение и моих воспоминаний. Теперь и мне самому хотелось рассказать о том, чего не всегда касался в своих рассказах о войне. Уверен, что для семьи и друзей некоторые эпизоды моей службы за речкой будут и интересны, и неожиданны. Получилось, что первые главы я писал 14 лет, а последующие 30 – меньше года. До настоящего времени я не могу решить, как оформить написанное. Скептически относясь к своим творческим способностям, вижу эти заметки и в единственном экземпляре для семьи, и в десятке для друзей. Не скрою, мне хочется, чтобы с ними ознакомились и оценили, пусть и критически, и другие читатели, кого интересует история афганской войны. Не всегда эти записи были в том виде, как они представлены сейчас. В первом варианте указывались должности, имена и фамилии. Встречаясь со своими боевыми друзьями-сослуживцами, я понял, что некоторые события почти 40-летней давности в нашей памяти воспроизводятся, если не по-разному, то в разной интерпретации. Бывают несовпадения по датам, действующим лицам и отношению к ним. Чтобы не обидеть участников тех событий возможными неточностями, необъективностью изложения некоторых эпизодов, этот вариант записи представлен именно так, без имен и фамилий. Исключением стала только глава о моих погибших и ушедших боевых друзьях. Память о них, потребность рассказать о годах, проведенных вместе и подаривших настоящую мужскую дружбу на всю оставшуюся жизнь, все это тоже послужило стимулом для создания моей книги. Глава первая. Первая попытка. Для меня, командира роты, Афганистан начался 2 января 1980 года, через 5 дней после штурма дворца Амина и официального начала ввода войск в республику. В 17 часов меня вызвал командир полка и довел до сведения распоряжения командующего войсками СКВО. До 10 января подготовить и поэтапно по специальностям отправить роту в учебный центр под Ростовом-на-Дону, а затем в Демократическую Республику Афганистан, ДРА. Первыми уходили водители и снайперы, затем другие специалисты, командир взводов, старшина и я, командир роты. Чем мы будем заниматься в ДРА, никто не осознавал. Информации было мало или она вообще отсутствовала. Накануне, с 31 на 1 января, встречали новый 1980 год офицерским коллективом, с женами, в гарнизонном доме офицеров. После традиционных тостов неожиданно встал командир полка и предложил поднять бокалы за меня, как он сказал, за лучшего командира роты, легенду и славу нашего полка. Я, честно говоря, растерялся, поскольку отношения у нас с ним особой теплотой не отличались, и я даже подозревал, что он меня недолюбливает. Во всяком случае, такие хвалебные слова я услышал впервые за 4 года. На празднике я был с супругой, которую коллективу показал впервые, так как женился 1.5 года назад, и у нас только что, в октябре, родилась дочка. Офицеры под тост встали и прокричали троекратное «Ура!». Я был удивлен, а жена польщена и тоже удивлена таким хорошим отношением ко мне. Про службу я ей много не рассказывал, не успевал. Приходил поздно, а к 6.30 уходил на утренний подъем. Потом на различных встречах, праздниках и юбилеях супруга с удовольствием рассказывала родственникам и друзьям, каким почетом и уважением я пользуюсь в полку. Меня все это только настораживало, помнил Тютчева. Хвалу и клевету приемлю равнодушно. Но повседневная суета службы заставила этот случай подзабыть, а удивление осталось. В моей службе все было не так уж и безоблачно. Все выяснилось через 6 лет. Я учился в Москве в военной академии, и вечером на остановке случайно, лицом к лицу, столкнулся с бывшим командиром полка. Он полковник, я майор, обнялись, удивленно глядя друг на друга. Настолько встреча была неожиданной. В Москве он был в командировке от МЧС. Я пригласил его к себе домой, посидеть за рюмкой чая. Он предложил посидеть в кафе рядом с метро. Поговорили о событиях прошедших лет. Кстати, после того Нового года он ушел на повышение, на должность заместителя командира дивизии. Я вспомнил тот его тост и не постеснялся спросить, чем были вызваны такие хвалебные слова. Вот тогда он рассказал мне, что 30 декабря ему, почти одновременно, из штаба округа сообщили о его повышении и об уходе моей роты в Афганистан. Своим выдвижением, в том числе и за хорошие показатели по боевой подготовке, он в немалой степени был обязан и мне, и, как сказала его жена, нам на дивизию, а ротного под пули на смерть. Вот эти все ассоциации и вызвали тот не совсем заслуженный и помпезный тост на Новый год. Кстати, офицеры-сослуживцы это не забыли и иногда шутя называли меня «наша легенда». Рота, которой я командовал, была экспериментальной, одного призыва, ноябрь 1978 года. Сержанты за полгода закончили учебное подразделение, солдаты полгода служили в различных частях СКВО. В сухопутных войсках, скорее всего, по предложению главпура, реализовывалась идея создания подразделений одного призыва. Этим предполагалось свести до минимума дедовщину в войсках. В общем, в начале мая 1979 года я сформировал роту из сержантов, пришедших из учебки, и солдат из разных подразделений и частей. Естественно, командиры, узнавшие за полгода солдат, передавали не самых лучших по воинской дисциплине и боевой подготовке. Для того, чтобы создать коллектив и хорошо подготовить роту, а также устранить все издержки эксперимента, пришлось работать круглосуточно. Ни я, ни офицеры роты с мая по ноябрь не имели ни одного выходного. Приходилось составлять графики дежурств и ночевки в казарме, чтобы ни на одну минуту не оставлять любимый личный состав без контроля, так как сержанты были морально слабее солдат, и те, создав группировки, пытались стать как бы младшими командирами. В казарме шла нешуточная борьба за власть. Боевую подготовку я проводил по своей системе, получившей в округе название «Полоса Б». Она заключалась в том, чтобы к огневому рубежу смена стрелявших подходила уже изрядно уставшая и измученная нормативами, переползаниями и имитацией боя со взрывпакетами, стрельбой холостыми патронами и так далее. В этом ничего нового не было. Главная трудность – добиться разрешения на изменение системы подготовки, разумеется, в пределах уставов, наставлений и соблюдения мер безопасности. Особенно настораживал и пугал вышестоящих командиров тот факт, что первые 3 недели оценки по огневой подготовке были очень низкие, двойки до тройки. Однако в итоге солдаты привыкли к высоким физическим нагрузкам перед самим этапом боевой стрельбы, и оценки постепенно становились выше и стабильнее. На годовой проверке в ноябре стрельба велась, естественно, без прохождения полосы, и результат был отличным. А в общем, рота сдала боевую подготовку на твердую, хорошую, без натяжек, оценку. С дисциплиной в конечном итоге все тоже встало на свои места. Каждый выполнял свои обязанности по штатной должности, а не из личного желания лидерства. Я с волнением вспоминаю те нелегкие, но очень интересные дни, когда все время отдавалось службе, создавался коллектив и были видны результаты нашего совместного труда. Почему я так подробно вспоминаю то время? Потому что Афганистан меня коснулся и прошелся по моей судьбе именно тогда. Рота ушла в Афган и ушла без своего командира. Командование округа решило, что я обязан остаться и сформировать новую роту и продолжать службу в СКВО. Так я расплатился честью и авторитетом офицера и командира за бессонные ночи, новаторство и любовь к военной профессии. Я понимал подоплеку этого решения. Зачем назначать и готовить нового офицера, если есть уже прошедший эту школу опытный командир, умеющий готовить коллектив к проверкам и сдающий их на хорошо и отлично, знающий проверяющих из округа, дивизии, их требований и особенности подхода к проверке по каждой дисциплине боевой подготовки. А в дальнейшем я столкнулся с этой же проблемой при назначении на вышестоящую должность. Все те же выводы. Зачем рисковать, экспериментировать, если можно из этого вытянуть сколько возможно? Пусть пашет. К сожалению, такая кадровая система существовала, как и назначение на должность по блату, родству или знакомству. Многим хорошим офицерам это сломало военную службу. Позже, став начальником штаба бригады, командиром полка, я старался ни в коем случае не задерживать карьерный рост достойных офицеров или их направление на учебу в академии. Как итог такого отношения, встречаясь с однополчанами на юбилеях полка и дивизии, с удовольствием узнавал в полковниках и генералах бывших лейтенантов, а самой большой благодарностью считал то, что в моем полковом офицерском коллективе никто в жизни не потерялся и себя не потерял. Возвращаясь к первым месяцам Афганистана, только позже я узнал, как в первые дни шел отбор офицеров и прапорщиков. Не могу утверждать, что это была кадровая система отбора, но многие начальники использовали возможность избавиться от неугодных, а часто просто неудобных командиров. Тем не менее, подготовка этих офицеров была хорошей, они были первыми, и к их чести смогли сделать в Афганистане почти невозможное. Встали гарнизонами, организовали жизнедеятельность и, самое главное, до апреля 1981 года не допускали регулярных боевых столкновений. Моя рота ушла в Герат. Оттуда приходили письма. Говорили, что якобы через полгода погиб командир роты. Думаю, что мои солдаты меня осуждали, что я не смог отправиться вместе с ними. Кому объяснять, что я как мог добивался от командования справедливости, даже успел с друзьями-однополчанами обмыть отъезд и с родными попрощаться. Но все было тщетно. Все мои хождения по инстанциям, просьбы, мольбы, угрозы вообще уволиться ни к чему не привели. Жизнь пошла своим чередом, но боль осталась на всю жизнь. Однако успокаивала и давала повод даже гордиться. По сведениям из писем, из роты на родину живыми вернулись все. Во всяком случае, в это очень хотелось верить и убеждать себя, что бессонные ночи подготовки к очередной стрельбе, жесткая последовательность в обучении на войне дали свои результаты. Первая попытка Афганистана закончилась. Но я был уверен, что все равно там буду и быть там обязан, чтобы и себя не потерять, и доказать ушедшей роте, что командир не сдрейфил, а вынужденно временно отступил. Афганистан с каждым днем все больше входил в жизнь страны, хотя сведения, как потом выяснилось, были очень лживыми. То шли какие-то совместные учения, то оказывалась помощь народному хозяйству в сборе хлопка или ремонте техники.